Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
7 августа, понедельник, иркутское время 18.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». С вами Евгения Дмитриева. Доброго вечера всем нашим слушателям. В Иркутске нас можно слушать на 91.5, ну и в Братске 99.5 FM. Приветствую всех жителей Иркутской области. Ну и расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут, о чем будем сегодня вам рассказывать и обсуждать вместе с вами, конечно. Итак, более 150 иркутян приняли участие в акции «Фасадник». Проводили в порядок дворы в центре города. А что удалось сделать, кто пришел на уборку и продолжит ли это дело, поговорим сегодня. У нас в гостях в 18.15 появится Сергей Майренков. Это директор Центра содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы». А телефон прямого эфира 208-005, он неизменен. Вы можете также задавать вопросы моему гостю. Ну, а вместе с вами я хочу порассуждать на тему визиток нашего города. Многие иркутяне и туристы, которые к нам приезжают, считают, визитка Иркутска, что ли, именно деревянное зодчество, деревянный город. А вы что называете визитной карточкой нашего города? Куда приводите гостей? В первую очередь, может быть, это парадный Иркутск или не совсем обычные, популярные уголки столицы Восточной Сибири. Телефон прямого эфира 208-005, ну и поддерживая амплуа самый щедрый ведущий радио «Комсомольская правда», за самый оригинальный звонок обещаю подарить подарок. Это фирменная футболка от комсомолки. Итак, 208-005, подключайтесь. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях. Начну с происшествий, о трагедии. Нам сообщают, 4 человека погибли на пожаре в Зиме. Сегодня около 2 часов ночи от соседей поступило сообщение о том, что горит жилой деревянный дом. Приехали пожарные на место, но к тому времени уже горела и внутренняя часть дома, кровля, веранда и также припаркованный рядом автомобиль. Во время ликвидации этого пожара спасатели обнаружили тела 4 погибших. Александр Кузнецов, это исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности МЧС России по региону, сказал, что из опроса свидетелей стало известно, на пожаре погибла семья из 3 человек. Это мать, отец и взрослый сын, и также гостившая у них женщина. А с мужчиной, который является мужем гостя, сейчас работают следователи. Он присутствовал на месте трагедии в состоянии алкогольного опьянения, продолжит Александр Кузнецов.
Происшедшего пожара установлено, что в жилом доме проживала семья из 3 человек. Им в гости пришли еще 2, муж и жена. Согласно опросу очевидцев, распивали спиртные напитки. Поздно ночью один из находившихся в жилом доме гражданин покинул дом. А также было обнаружено возгорание по месту возникновения, это веранда. По причинам возникновения пожара сейчас устанавливается. Наиболее вероятными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем, а также электротехническая причина пожара.
А также Главное управление МЧС России по Иркутской области информирует, что в 13 районах Иркутской области зарегистрирован резкий рост числа пожаров и гибели людей, поэтому проходит внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Ну что ж, идем дальше. Тоже новость от спасателей пришла. Сколько ни говорят сотрудники МЧС о том, что нужно в походы отправляться только в компании опытных, причем туристов, но все-таки очередной случай произошел, слава богу, обошлось все хорошо, но сама история, конечно, жутковатая. А в Слюдянском районе мужчина провалился в болото и не мог выбраться из трясины. Хорошо, что успел дозвониться до службы спасения. Разбились спасательные группы, прочесывали местность вблизи Слюдянских озер. Там встречаются заболоченные участки, сообщают спасатели. Мужчину нашли в 400 метрах от мыса Шаманский, и к тому времени он увяз в болоте по грудь. Действовали спасатели быстро, накинули на туриста удерживающую петлю, веревку, привязали к дереву и в несколько рук вытянули его из трясины. В общей сложности мужчина провел в болоте около часа. А на этом история не закончилась. Из-за перенесенного стресса у мужчины начался эпилептический припадок. На носилках его доставили до мыса Шаманский, где уже ожидала скорая. Так что, если вы вдруг собираетесь в какие-то путешествия отправляться, обязательно внимательно отнеситесь к этому мероприятию. Не рискуйте ни в коем случае. Ну что ж, идем далее. Обратите внимание, уважаемые автомобилисты, что с сегодняшнего дня до 31 августа будет закрыт для движения транспорта внутриквартальный проезд в Солнечном, который проходит вдоль улицы Байкальская в районе остановки Гормолококомбинат. А работы по ремонту этого участка тепловой сети будут производиться рядом с домом 284 и до здания 310 по улице Байкальская, поэтому обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги нашего города, узнаем, есть ли пробки.
Боже, эти пробки, где тут счастью взять?
А ситуация в городе достаточно напряженная. Портал Яндекс пробки оценивает ее на 5 баллов. Сразу несколько заторов отмечается и в центральной части города, и в спальных районах Иркутска. Привычное место – это улица Маяковского, пересечение с Гоголя вплоть до Глазковского моста. Сейчас здесь стоят автомобили, не мудрено. Идут дорожные работы, поэтому лучше эту переправу сейчас не выбирать. Скорость движения 5 км в час составляет всего. А также в центре города отмечается затор на улице Ленина от сквера Кирова вплоть до Карла Маркса по направлению к Дворцу спорта Труд. Очень медленно едут автомобили, скорость потока 7 км в час. Ну и, собственно, Карла Маркса тоже отмечена красным цветом. От Киевской вплоть до улицы Маратова придется постоять. Ну и Марата тоже сейчас в пробке, все выделено красным цветом. Напряженное движение, очень плотное. А автомобилисты, которые едут сейчас по улице Рабочая в направлении к Иннокентьевскому мосту, тоже попадут в пробку до центра Электрон. Здесь двигаются автомобили со скоростью 10 км в час. Ну и также обратите внимание, что улица Олега Кашевого на подъезде к Иннокентьевскому мосту тоже стоит сейчас в пробочке 10 км в час. Ну и, собственно, если будете съезжать с Иннокентьевского моста, здесь на кольце тоже попадете в пробку. А вот на правом берегу, пожалуй, это самые сложные участки, о которых я сказала. Отмечу еще, что авария произошла на улице Седова, а на улице Байкальской, извините, возможно, в скором времени здесь тоже соберется пробка. Это район пересечения с улицей Донской. Остальные переправы в нашем городе свободны, но на подъезде к плотине ГЭС на Байкальской рядом с кольцом придется в плотном потоке постоять. 7 км в час тоже медленно передвигаются автомобили. Ну что ж, еще о некоторых любопытных новостях в этой части программы. Министр экономического развития Иркутской области Евгений Рачевский принял участие во встрече представителей региональных институтов развития с предпринимателями Шелеховского района. А встреча эта проходила по инициативе предпринимателей Шелехова. Они обратились к заместителю начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александру Гоголеву с просьбой ее, собственно, организовать. Акцент встречи был не в отчетах о проделанной работе, отметил Рачевский, а в том, чтобы более точно и предметно сориентировать предпринимателей во всем многообразии механизмов и институтов, которые направлены на развитие и поддержку бизнеса. И вот что говорит Рачевский.
Полномочия субъекта мы это вполне можем сделать, изучив предмет, выявив целесообразность этого действия, оценив, как та или иная льгота повлияет на ситуацию в экономике в целом, и принять уже ответственное решение. Я лично для себя оцениваю качество по количеству вопросов, поступающих из зала. И у нас после того, как руководитель той или иной организации выступает, звучит довольно много вопросов. На это уходит 15-20 минут времени, это больше основного доклада. И раз вопросы поступают, значит, информация действительно услышана, и она представляет интерес. Если сравнивать по российским меркам, то и бизнес Шелеховского района, города Шелехова, Иркутска, Иркутской области, ну, чувствует себя неплохо.
Также, по словам министра, Иркутская область по ассортименту, но и также мощности региональных институтов развития сейчас одна из самых сильных в стране. А под мощностью он подразумевается размер капитализации в Иркутской области. Этот совокупный показатель составляет почти 3 миллиарда рублей. Ну и также Рачевский пояснил, что задача системы институтов развития комплексно и адресно поддерживать предпринимателей в самых разных направлениях. Ну и также подобные встречи будут проходить и в других городах региона. И в заключение этой части программы обратите внимание, любители посмотреть звездное небо, ну и за Луной понаблюдать. В ночь сегодняшнего дня на 8 августа состоится частное лунное затмение. Полностью его будет видно в центральной части Евразийского континента. Затмение начнется в 1:23 по иркутскому времени и окончится в 3:20, сообщает Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ГУ.
Луна яркая, она будет полная, а потом будет видно, что снизу у нее примерно до четверти будет, так сказать, закрыта темной тенью. А потом снова откроется и снова будет полнолуние. То есть это интересно на самом деле. Это вот, пожалуй, единственное затмение, которое в Иркутске и в Иркутской области можно будет наблюдать в 2017 году.
Но самые лучшие условия наблюдения сложатся на большей части территории России, за исключением Чукотки и Камчатки. Им не повезло. Там уже наступит утро, и луна скроется за горизонтом. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Мы возвращаемся через 2 минуты, расскажем, как прошла акция «Фасадник» в Иркутске и о том, будет ли она продолжена и как можно поучаствовать в благоустройстве нашего города.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». И, как я анонсировала, в этой части программы будем говорить о том, как в Иркутске прошла акция «Фасадник». Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Вы сможете задавать вопросы моему гостю. Чуть позже представлю. Ну и также, уважаемые слушатели, предлагаю сегодня порассуждать. А на ваш взгляд, что является визиткой Иркутска? Понятно, что туристы, которые приезжают в наш город, наверное, первым делом хотят увидеть Байкал, нашу жемчужину. Но все-таки в Иркутске тоже очень много любопытных мест, которые можно и гостям показать, ну и где погулять самим горожанам. Итак, 208-005, а что вы считаете визиткой Иркутска? Ну и, как я тоже говорила, самому быстрому оригинальному слушателю подарим подарок от «Комсомольской правды». Это фирменная футболка КП, так что подключайтесь, не упустите такую возможность. Ну а у нас в гостях появился директор Центра содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы» Сергей Майоренков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну что, вам, наверное, тоже адресую вопрос, который к слушателям сегодня я задаю. На ваш взгляд, все-таки сейчас в Иркутске что является визитной карточкой?
Визитной карточкой для туриста, как бы, или что мы считаем, да, карточкой?
Да, давайте, что вы считаете.
Смотрите, ну мы, если таким образом, мне кажется, деревянные дома точно являются визитной карточкой города. Если раз уж мы о них сегодня разговариваем, да, это точно одна из визитных карточек.
А если все-таки смотреть со стороны парадного Иркутска или какого-то необычного Иркутска, также был любопытный проект, о котором мы слушателям рассказывали, он назывался «Город иначе». У города же много лиц, много разных сторон, город очень разный, это правда. А если говорить о парадном Иркутске, что визитка, и может быть для вас лично какое-то не совсем известное, популярное место среди туристов и иркутян?
Нет, для меня я буду традиционен, потому что я принимал участие в реализации проекта 130-й квартал. Для меня 130-й квартал сейчас визитка.
Ну что ж, как раз будем говорить о проекте «Иркутские кварталы» сегодня и об акции «Фасадник». Расскажите нашим слушателям, как все-таки она прошла, сколько человек пришли, что успели сделать?
Вы знаете, мы не ожидали такого ажиотажа, думали как-то...
Соцсети гудят.
Соцсети, да, гудят. Мы приняли на акцию «Фасадник» 155 человек. Работы велись на 11 объектах, 11 сделали. Три объекта были сделаны предварительно нами как тестовые. То есть, в принципе, 14 объектов были практически завершены, некоторые сейчас еще немножечко доделываются. Вот это первые объекты. Еще 7 объектов сейчас планируют собственники сами в течение августа доделать. Вообще мы приглашаем горожан на 16-17 сентября, когда состоится вот этот уже второй основной этап акции. Мы уже будем более подготовлены, более интересные дадим предложения всем, как лучше красить дома и в какие цвета. Вот, и можно будет принять участие. Вот до завершения вообще этого года, строительного сезона, до конца октября, с учетом нашего вклада иркутских кварталов, с учетом собственников, с учетом вот этих общественных акций, мы хотим попробовать привести в порядок около 50 домов.
А кто пришел на акцию? Кто эти люди?
В основном молодежь. Молодежь пришла на акцию. Очень много и радостно было. Мы проводили акцию в 2012 году «Сделаем Иркутск экологичным». И вот когда мы убирали свалки, вот очень много людей вышло с этих, как бы, с этой акции. Плюс нас поддержала администрация города, округ Октябрьский взял один дом, Правобережный округ взял один дом, и комитет по градостроительной политике взял один дом. Поэтому вот три дома сделала администрация своими руками.
А мы, когда встречались и анонсировали эту акцию, обсуждали такое опасение, а вдруг собственники зданий будут как-то негативно относиться к идее, если их фасады будут перекрашивать и переделывать. Как по факту получилось?
По факту собственники зданий, я проезжал после акции, они всем двором выходили и стояли, смотрели на свой дом, разговаривали что-то, обсуждали, поэтому очень, очень позитивно отреагировали. А как бы насчет того, что нравилось или не нравилось, то происходило примерно так. Мы приходили со своим цветом, а он же там основан был на истории места, на какой-то, ну, на архитектуре этого места.
То есть цвета фуксии там нет?
Нет, нет. Цвета специально подбирали профессионально. И когда мы показывали цвет, сначала так очень осторожно смотрели, потому что цвета иногда вот раньше же были или голубой там, или зеленый у него ставни, а здесь раз какой-то бежевый, серый, там еще что-то, какие-то приглушенные тона. Ой, нам не нравится, уходили собственники. Потом думали, смотрели, мы им показывали первое окно, и потом они радостные воспринимали. Ну да, мы бы никогда так не покрасили, им очень, и очень нравилось.
А, Сергей, любопытно тоже узнать, как все проходило, какая была атмосфера, потому что когда иркутяне выходят на различные массовые мероприятия, обычно получается, получается такая прям веселая, вот если говорить молодежным языком, тусовка. Сложилась ли тусовка на акции «Фасадник»?
Вообще сложилась. Более того, некоторых участников и кормили, причем таким ужином, что даже дома на праздник, может, никто не готовит такие ужины. И морс ставили, и печенье покупали. То есть прям очень было классно. И многие сейчас прямо отмечают, что такой эмоциональный подъем был на акции, что... И более того, интересно же, ты если свалку убираешь, вроде как бы там свалку прибрал и все, а здесь ты дом покрасил, и в конце дня у тебя прям такой яркий результат, и он надолго, и ты будешь в следующий раз проезжать и проходить, ты обязательно вспомнишь эти эмоции. Прямо вот как бы своими руками создавали вот это пространство, город.
Если говорить о работах, которые успели сделать, что это было?
Мы в основном окрашивали наличники. Угу. Наличники, резьбу, фронтоны зданий, вот это вот было окрашено.
А в самом начале беседы вы сказали, что не ожидали ажиотажа. Как этот ажиотаж проявился?
Он по-разному проявился. Некоторые позитивно реагировали, большинство, а некоторые наоборот. А что вы тут без... а что вы согласовали, не согласовали? Mm-hmm. А зачем вы красите за собственников это? И пусть сами красят. Там много было всяких разных обсуждений. Главное, что эта тема ожила, и нам удалось, мне кажется, обратить внимание, что фасады зданий собственники должны держать в порядке, и это тоже часть города.
А понятно, что собственники реагировали по-своему, наверняка реагировали на эту акцию, и люди, которые пришли помочь подключиться к этим общественным работам, что они говорили, почему именно они пошли?
Вы знаете, убираться? Мы такой соцопрос специально не проводили. И почему-то вот все пришли, работали радостные и даже не обсуждали, а зачем это кому-то надо было. Мне кажется, просто вот приняли идею, и им понравилось. Потому что вот как Том Сойер, он же сказал, а мне это дело по душе. Вот и нам было по душе.
По душе акция будет продолжена, и я сейчас смотрю на сайте администрации Иркутска, что уже в самое ближайшее время, буквально 8 августа, завтра, общественная палата будет тоже подключаться, куда они
Общественная палата два объекта берет. Потому что мне есть только что я подъехал вот к студии, я созвонился, сколько будет человек. Мне подтвердили 40 человек завтра 40. Будет. Да, это очень большое количество. Там МКУ «Город» подключается, аппарат администрации подключается. Еще несколько организаций попросили нас, организуйте нам, мы тоже хотим. То есть вот 40 человек будет завтра, два дома мы берем в работу. Это Тимирязева 11 и Софья Перовская 18.
А Сергей, как вы считаете, есть ли перспектива у этой акции расползтись по Иркутску, выйти за центральную часть?
Мы бы очень хотели, потому что очень небольшими ресурсами, и мы эти решения покажем горожанам, как правильно заколотить окошко, которое, например, ты консервируешь или оно выбито. Угу. Это такая проблема. Как правильно договориться в одном доме, если вы живете, чтобы у вас одного цвета были ставни? Это другая проблема. Как правильно и какими лучше цветами красить забор? Это еще одна. Как подколотить несколько досок? То есть вот этих несколько решений, они уже снимают разруху с того места, которое вот у вас дома рядом окружает.
В сентябре основной этап этой акции запланирован, а здесь уже география работ определена?
Мы отвечаем за иркутские кварталы, но всеми силами, если будут инициаторы, организаторы на других домах города, мы уже объявили, что иркутскими кварталами мы бесплатно дадим цветовые решения. Поэтому мы готовы, нам присылают фотографию дома, вот наш дом, подскажите, что нам лучше и как сделать. И мы раз и ответим, и скажем, что сделать. Берите, организовывайте, собирайте, мы дадим, где леса взять, где еще что-то, мы покажем свой опыт и поделимся.
Но это бесплатная консультация абсолютно для всех желающих.
Бесплатная консультация для всех желающих города Иркутска, пожалуйста.
Как ее получить?
Обращайтесь в Иркутский квартал, у нас есть сайт.
Да, и также телефон я нашла, это общественная акция «Фасадник», если он актуален, 65-80-15. Все верно. Так точно. Да. Что ж, спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня был Сергей Майренков. Это директор Центра содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы». В заключение этой части программы песня про Иркутск под настроение. В следующей части программы продолжим эфир.
По крышам медь заката, солнце блики. Что мы слышим, чем мы дышим, нам расскажут чаи крики. Этот город нам поведал о былых воспоминаниях. Если я тебя обидел, прошу прощения заранее. Там, где сольются гордость и бедность, там, где домам никуда не деться, мы будем долго гулять и смеяться. Просто нам тоже никуда не деваться. Не видишь никого, ха! Не слышишь ничего. Живешь ты своей жизнью всем назло. Не знаешь ты печали, мой веселый Иркутск. Пугали всех окрестных кошек и собак полночных. Будем пить вино в надежде, что завтра будет лучше точно. Этот город нам расскажет все, что есть и все, что будет. Знаю, что на дне Байкала нас с тобою не забудут. Там, где сольются виски и кола, там, где сегодня...
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям. Ну, потому что лето – это время походов. Очень многие иркутяне собираются в большие путешествия. Но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо? Как нужно к нему подготовиться? Вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я Виктору Павловичу предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаем на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы-воскресенья, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонке такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажем, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа несхоженная, наверное, случайно собранная, вот так она случалась. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много. Это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутская область и которая городская. Добавок ко всему, можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами. 112, ИДДС, 01 и так далее, и так далее. Даже в главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые. Надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да. Я могу зачитать. Обязательно должен быть руководитель. группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинуты, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы. Потому что, ну, у нас правила такие: трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия. А это же усилия серьезные. Большое количество людей послать. Возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно, потому что, скажем, золотой час его никто не отнял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там, случай и так далее, в пределах часа, бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической, там маленько по-другому, там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Только вот я продолжу, что
да, там, Виктор Павлович. Да,
что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория службы, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если нет, от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Мы выходим на половине пути, мы выходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связь-то нет, конечно.
Там связь не везде можно идти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный, проблемный. Хотя сейчас группы есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. Швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец, ну,
то есть
молодец.
Он понимает, что тут его ответственность ему только на руку сыграет.
Да. Но всегда ответственность, мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Mm-hmm. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там, ну, как-то довольно строго с этим подходит. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну, и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут его, как у нас, на МКК раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, и так далее. Ну, а люди-то погибли. Поэтому это, в общем, серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, про которую мы говорим,
так,
это не вновь изобретен, так сказать, средства. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают, это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку кока-колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней, это, конечно, круто, потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествие, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое вот за рубежом, это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план, а как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные, это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут...
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да. Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, с исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе. Хорошая обувь. Потому что часто одевают обувь, которые ходят дома, либо...
Кеды какие-нибудь,
да,
тряпочные.
Кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнут и потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя, сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело. Так надо еще подумать, а вы вот такой, с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силу свою.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте в походах выходного дня себя. Походите, посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать. А если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России.